В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск «Арсенал» подкаста в эфире. 259 по счету. Проведем мы его вместе с киевским гуннером Михаилом. Михаил, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван, и приветствую всех слушателей.
Мы впервые разговариваем в сентябре после закрытия трансферного окна. Мы постараемся, конечно, избежать сегодня банальностей по максимуму. Но все-таки, Михаил, я не могу вас не спросить о вашем впечатлении от того трансферного окна, которое вот состоялось.
Вы не поверите, Иван. Впечатления у меня абсолютно ожидаемые. Вот. И на самом деле самый главный трансфер у нас не случился в июне месяце на тренерском мостике. Поэтому трансферное окно для меня прошло, ну, идет да и идет. Месси, Неймара и Суареса мы не купили и не купили бы. Поэтому как бы совершенно нет, не было никаких каких-то невероятных ожиданий. Ну, подъехали два очень достаточно добротных футболиста. Вот. Санчеса оставили. Вот. Непонятно, в каком будет он, конечно, состоянии.
Санчес получил травму уже в игре за сборную.
Ну, я знаю, да. То есть, получается, это точно так же, как и Коутиньо, который был травмированный, и потом за сборную Бразилии вышел. Это травма, наверное, из этого рода.
Наверное, да.
Вот, поэтому подъехали два добротных футболиста, пару балласта сбросили. Вот. Ну, как известно, это ни на что не повлияет.
Да, тут не поспоришь по поводу того, что ни на что не повлияет. В целом, есть плохое ощущение очень от этого трансферного окна. В частности, например, газета, вообще нейтральная газета «Дело Спорт», итальянская, она провела там анализ и выяснила, что из всех там топ, по-моему, 25 европейских клубов «Арсенал» провел худшее трансферное окно из всех возможных. То есть оценено итальянцами, подчеркиваю, у которых нет тут заинтересованности прямой, оценено трансферное окно как катастрофа. И я бы сказал так, что все-таки, если отбросить то, что мы знаем, знание, оно всегда ведь вредно, да? То, в общем, трансферное окно — это не худшее трансферное окно в нашей истории недавней. У нас бывали окна и похуже, чем то, что мы увидели в августе 2017 года. Но, к сожалению, в совокупности с тем, что происходило, и главное, с тем, как это происходило, это, конечно, катастрофическая история, прежде всего связанная с тем, что в «Арсенале» полностью отсутствует всякое вообще планирование и понимание, что надо делать. Оно полностью отсутствует. До последнего момента тянутся какие-то надежды, какие-то иллюзии, какие-то обсессионы. Например, вы знаете, да, корреспондента BBC Арнштейна, который
естественно.
Да, он достаточно такой, не то что информированный, понятно, но он дает такую достоверную информацию. И я уверен, что и наши слушатели его читают. Так вот, он написал о том, что разговор о том, что Венгер предлагал 180 тысяч Чемберлену, после того, как Чемберлен уже отказался в лицо, а у них были разговоры, Чемберлен отказался, Венгер продолжал пытаться его оставить, в том числе этим сумасшедшим бидом по 180 тысяч, который, на мой взгляд, является просто абсолютным развратом. Ибо Чемберлен никаких 180 тысяч в принципе не заслуживает, по тому, что он показывал за «Арсенал» в течение, между прочим, 6 лет, которые у нас находятся. Но просто один этот факт говорит, что человек не руководствуется вообще никаким разумом. Потому что это совершенно безумное действие. А вдруг бы он согласился? Короче говоря, у нас отрицается реальность во всем. То есть человек, который сказал уже в лицо, что он не хочет подписывать, все равно считается, что мы его переподпишем зачем-то. История с Санчесом, в общем, сама по себе, она не то, что она уникальная, для нас она не уникальная. Но никаким нормальным умом понять это нельзя. Я понимаю, что если ты сказал, что я Санчеса не продам, и не продал его. Ну, как вот с Коутиньо Ливерпуль поступил, да? Окей.
Ну, примерно.
Логику я эту могу понять. Можно обсуждать, как правильно это, неправильно. Но в этом есть некая позиция, некий план, там, некий разум в этом присутствует. Но когда ты говоришь, что ты Санчеса не продашь, не продашь, не продашь, и в последний день ты принимаешь, где дают бит 60 миллионов, и ты его принимаешь, это говорит о том, что все, что ты делал до этого, было бессмысленно абсолютно. Бессмысленно. Потому что все знали, что Санчес хочет уйти. Надежд на то, что ты Санчеса уговоришь, никаких не было. Оставить его ты мог только силой. Так тогда зачем ты принимаешь биты по 60 миллионов? В чем смысл этого всего?
Так в этом квинтэссенция всего Арсенала. Все абсолютно бессмысленные действия в клубе заканчиваются вот каким-то таким непонятным решением, непонятным завершением любой ситуации. Вот. И стоит только вспомнить, как Сес Фабрегас сам выкупал свой трансфер в Барселону.
Ну, да.
Поэтому здесь ничего удивительного нет, что господа наши приняли этот бит в последний день.
Да, а потом от этого отказались, да? В этот же последний день.
Потом отказались, да, там я читал там на многих источниках, что Тома Лемар там какой-то последний момент что-то там взбрыкнул тоже, не захотел переходить.
А дело в том, что, насколько я понял, Лемар и не собирался в Арсенал переходить никогда. И это совершенно не было ни для кого новостью, кроме, понятно, Арсенала. Но, опять же, такая характерная черта, да, Венгер чем занимался в последние часы трансферного окна? Он сидел на французском телевидении и разговаривал про матч Франция-Голландия.
Я на блоге написал, что я воздержусь от комментариев, а то я нарвусь на санкции.
Ну да, то есть, в общем, такая история, в которой, вы знаете, вспоминая то, что было 6 лет назад, ситуация была, ну, можно каким-то образом сравнивать, как минимум.
Да-да-да, примерно, да.
Что-то было, там был...
Только тогда от нас Ван Перси не уходил.
Да, ну, там был, типа, плохой старт очень чемпионата, и бросились кого-то покупать. И тогда купили 6 человек, на всякий случай. Все да. Это называлось «паник бай», на самом деле это слово «паник бай» пошло именно с Арсенала 2011 года. Оно сейчас используется универсально же, не только по отношению к нам. Так послушайте меня, ну как можно за этого Лемара дать 92 миллиона, если ты в июле давал за него 50, тебя просили 50 или 52, и ты решил, что это перебор? Ну как же можно 31 августа дать 92 после этого? А чем же ты в июле-то думал? Ты что думал, что ты, если ты окей, если ты хочешь сохранить, понимаешь, что Санчеса сохранить не можешь, да, допустим, и Лемара трактуешь как замену, мы можем обсуждать, хорошо, это плохо, правильно, неправильно, но смысл-то в чем у тебя должен быть, что ты хочешь получить замену Санчесу. Почему в итоге сорвалась сделка Санчеса по продаже? Потому что ему не было замену. Так эту замену ты мог купить-то в июле еще за 52, а не 31 августа за 92. И поскольку все это, в частности, вот Арштейн, я положу на всякий случай линк в тему с нашим подкастом, поскольку он так написал все это достаточно, ну, открытым текстом, то, что мы и так все знаем, понятно, но, тем не менее, такое подтверждение, оно важное. Из этого следует, что в Арсенале творится, извините меня, абсолютный бардак, полный абсолютный бардак. Ни в одном клубе такого нет, того, что творится в Арсенале.
Это да, это очевидная вещь.
Да, но это все отрицается. Господин Газидис в пятницу, 1 сентября, сам по себе факт тоже такой интересный, отослал e-mail, я думаю, что, может, кто-то просто не знает, для этого рассказываю, Михаил Иверин знает, отослал e-mail игрокам и, самое важное, и персоналу, работающему в клубе,
да-да-да,
где заявил, что... Было отличное трансферное окно, что мы усилили свою команду, и теперь мы можем бороться за титул английской премьер-лиги. Несмотря на всю истерию, творящуюся вокруг Арсенала, мы снова, подчеркиваю слово снова, я цитирую, снова улучшили качество и глубину нашей команды. Значит, в 10 утра в пятницу он... послал этот имейл, и завершающим его пассажем был следующий, что Газидис предложил, что всем сотрудникам, которые обеспокоены ситуацией, встретиться в буфете и за чашкой чая задать ему вопросы, на которые они не могут найти ответа. Я скажу вам так, что если генеральный директор компании, в которой работает 300 с лишним человек, рассылает имейл по сотрудникам с предложением встретиться в буфете и обсудить то, что сотрудникам непонятно, это означает, что генеральный директор должен быть немедленно уволен, потому что его работа, в том числе, а может быть даже и самое главное, состоит в том, чтобы сотрудники вообще все понимали. И если кто-то один из сотрудников или два не понимают, то ты с ними проводишь отдельные беседы, ты не рассылаешь эти всеобщие имейлы. А вот это то, что ты разослал имейл, где предложил встретиться в буфете и задать тебе вопросы, это ты расписался в собственной полной профнепригодности, неспособности к работе с персоналом. Самое-то главное, что вопрос возникает, а зачем он это сделал, Газидис? Так на этот вопрос ответа нет. Есть вопрос, ответ на вопрос, почему он это сделал. Потому что трансферное окно и ситуацию считают катастрофической не только мы с вами. А ее считает и часть игроков, и персонала, видимо, значительная часть. И нет поддержки у руководства на сегодняшний день вообще нигде. И я, честно говоря, вообще плохо понимаю, как в такой ситуации можно работать. Возможно, Газидис уходит в октябре после этого собрания акционеров, я не знаю.
Нет, я так вообще не считаю.
Почему?
Значит, после всех высказываний Газидиса апреля-майских, когда надо было потушить пожар, вот этот, и после всех действий, которые произошли, значит, абсолютно очевидно, что Газидис — это обыкновенный клоун, который просто исполняет свой цирковой номер в определенной позиции, в определенном месте. И никаких чувств к клубу, к болельщикам и каких-то конкретных действий он не испытывает, и действий от него ждать не стоит. Поэтому совершенно вот была такая теория, да, что там в октябре, возможно, вся оппозиция в клубе будет разогнана. Так вот, я считаю, что ничего этого не произойдет. И
потому что вот в клубе оппозиции не было никогда.
Да, потому что в клубе оппозиции не было. И вот этот вот имейл, который разосланный Газидисом, это просто очередной, как бы, цирковой момент, вот, который он исполнил. А вот то, что там за чашкой чая где-то в буфете, это все на уровне пивного путча.
Ну, да.
Смешно.
Уровень примерно этот.
Да.
Понимаете, все-таки у нас, у англичан, там разная история. Там никто в буфете собираться, наверное, так не будет, если не будет назначено конкретное время и сказано, что можно прийти. Они сами по себе там на бунт, конечно, ни на какой не пойдут, это понятно. Но сам факт того, что брожение идет всюду, абсолютно всюду, на всех этажах клуба, на всех вообще абсолютно этажах. Я скажу, что в 2011 году этого не было. Не было. Поэтому сейчас ситуация, на мой взгляд, хуже, чем в 2011 году.
Да, Иван, я бы еще так бы добавил такой момент. Вот понимаете, Челси выиграл чемпионат. И у них один из лучших тренеров в мире. Прекрасный состав. Ну, конечно, да, там какие-то... Он немножко ослабился, там травмы, азар. Вот. И все равно прекрасный состав. И у них постоянно какие-то вокруг в клубе какие-то вопросы, какие-то разногласия, какие-то тоже какое-то брожение. А что же говорить тогда о нас? Об Арсенале вообще тогда просто нужно чуть ли не свечку ставить. Вот если вопрос о чемпионе Англии постоянно идет, какие-то их перипетии внутренние там, и так далее, там с Коста и с Конте и так далее, то что тогда можно говорить об Арсенале? Об Арсенале вообще просто даже и...
Ну да, есть разница, которая заключается в том, что после всех, да, историй, которые там в Челси происходят, и поражение от Бернли, да, в стартовой игре, и когда все уже думают, что все это в Челси тоже развал, после этого Челси приезжает в гости на игру с Тоттенхэмом и выигрывает ее. Мы совершенно точно знаем, что Арсенал этого в принципе сделать не может.
Да, то есть 17 сентября это очевидное, конечно.
поражение. Нет, ну, 17-го-то вообще тут понятно, да. Но я имею в виду, то есть следующая игра, которая будет там...
Большую.
Да, большая игра какая-нибудь важная, типа Энфилда. Мы же все знали, чем закончится игра на Энфилде в третьем туре. Ну, счет там, ну, можно было считать. Я считал, что, например, Арсенал забьет хотя бы гол, а Арсенал в результате ни одного удара в створ не нанес.
Я написал на странице в Фейсбуке своей, что... Хендерсон, такой эдакий ликатор, мол, провел один из лучших матчей. Салах, признанный как бы serial misser, забил, вообще разрывал нас. Морено прекрасный матч провел. Это действительно как бы только благодаря,
ну, да, да,
Specialist in Failure можно такое отчебучить все.
Ну, это известная тема, да, что чем темнее ночь, тем ярче звезды.
Да.
Поэтому на фоне Арсенала, да, Салах выглядел очень прилично. Хендерсон вообще заоблачно. Я согласен с вами.
Да, Хендерсон сильнейший просто матч. Да.
Хендерсон, между прочим, ну, капитаном сборной Англии после этого выступал в матче, где они играли на Мальте.
Нет, там Харри Кейн, по-моему, капитан теперь.
Не-не-не, я смотрю, подождите, или сейчас...
Может, это отдельный какой-то матч, но вообще там вроде как Харри Кейна назначили, как Руни завязал.
Это может быть, но мне кажется, я смотрел куски игры с Мальтой впрямую, мне кажется, что там Хендерсон...
Капитанил Хендерсон.
По-моему, да. По-моему, да. Англия играла безобразно.
Да, ужасный, с Мальтой, ужаснейший матч.
Да, но тем не менее выиграла 4-0, хотя была недалека по смыслу от того, что вчера исполнила сборная Франции.
Да, да, только я вам хотел сказать.
Да, я с удовольствием посмотрел вчера второй тайм этой игры, с удовольствием. И мне было так обидно, когда этот люксембуржец не забил гол там за 10 минут до конца. И бил-то вроде он правильно, да, попал в эту штангу, второй добивал, не добил. Мне было так жалко, что они еще и не проиграли эту хваленую Францию.
А Люксембург перед этим обыграл Беларусь.
Да ладно.
Да. Они, по-моему, обыграли их 1-0 на выезде.
В Беларуси?
Да, да, по-моему, такой был там момент. Надо еще перепроверить, но.
Беларусь это вчера тоже как это выступило?
Да,
мягко говоря, так, да. Неудачно. Не понимаю, как я понимаю, шведа команда ничего, но как можно дома проиграть 0-4, что-то там происходит.
А или Люксембург, по-моему, дома их обыграл.
Ну, может... Но, собственно, это не так важно, кстати, на самом деле.
Там что-то,
одного факта достаточно. Вот, так возвращаясь к Арсеналу, происходят вещи, которые абсолютно видны болельщикам, которые совершенно понятны. Все эти вещи называются очень просто. Это все называется раздрай. То есть в клубе происходит настоящий раздрай. Причем, да, я, наверное, сегодня с вами соглашусь, что Газидис с Венгером на пару-то выглядит наиболее монолитной структурой во всей этой истории. Но я читал кого-то из английских блогеров, я не помню сейчас кого, неважно, который написал, что там в раздрае с игроками участвует Рамзи, который, на мой-то взгляд, должен вообще молчать тихо, как волкот, и молиться на то, чтобы ему дали там следующий контракт на какие-нибудь 100 тысяч. Так нет, там и этого нет. Причем этот написал Орнштейн, опять же, что летом требовали ухода Мустафи и Беллерин, оба просились на выход. И Мустафи был крайне разочарован, я так понимаю, тем, что сорвалась аренда в Италию. Аренда, знаете, почему в Италию, да, сорвалась? Потому что Арсенал согласовал...
Чтобы был обязательный пункт выкупа.
Это да, но не просто выкупа. Сначала они сказали, нас устроит там какая-нибудь большая аренда и обязательство о выкупе. После того, как все это согласовали, решили, что с Мустафи вопрос решен, Арсенал решил вставить, что выкуп должен быть по определенной цене. То есть по той, по которой Арсенал его покупал. Интер сказал, извините, до свидания. Потому что стоимость аренды была 4,6 миллиона фунтов в год. Так, на всякий случай, это не
так то, его, что еще даже больше, чем на год собирались отдавать?
Нет, план был такой, 4,6 миллиона фунтов в год аренда, и дальше выкуп по какой-то цене, которая будет там на момент всей этой истории. Арсенал после этого, ну кто Арсенал, мы же знаем, кто Арсенал, начал всовывать туда пункт, что выкуп по 35 миллионов. Потому что по 30, за 3 или 3-4, там, неважно. Поскольку он был за столько выкуплен.
Ну, для Интера это все равно выгодная очень была бы сделка.
Ну, это кстати, если бы он заиграл. Он, правда, играл Мустафи в Италии, да, в Сампдории? Ну,
конечно, по-моему. И он там был одним, он там в Сампдории, он там был достаточно одним из лидеров. То есть в итальянском футболе он не новичок.
Ну, тем не менее, Интер сказал, я не знаю, что у них там с деньгами, Интер сказал, что на этом все. Возможно, их просто стошнило уровень переговоров с Арсеналом.
Наверное, да, как... я просто уверен, кстати, в этом.
Да, как большинство клубов не выносят вообще просто переговоров с Арсеналом. Особенно мне понравился, конечно, Монако, который зарядил цену 52, да, а потом получил бит на 92 за Лемара и сказал, да-да, конечно. И тут все на попятную опять Арсенал отъехал.
То есть это... Да, а потом написали, что Арсенал готов вернуться за Лемаром зимой.
Не, ну это же полное безумие. Игрок тебе идти не хочет. Это известно. Ты даешь за него бит, договариваешься с клубом, после этого получаешь от игрока отлуп.
Я просто даже во сне не увижу, чтобы Арсен Венгер предложил 90 миллионов за игрока зимой.
Нет, да я думаю, что бессмысленно предлагать деньги за игрока, который не хочет тебе идти. И, кстати говоря, я хочу сказать, что очень много игроков уже, ясно, что они в Арсенал идти не хотят. И, в общем, это тоже, я думаю, такая... достаточно хорошая характеристика тому, что происходит в Арсенале. В Арсенал никто не верит просто больше.
Ну, и я хочу сказать, что дело в Лиге Чемпионов, в отсутствии Лиги Чемпионов тоже.
Я не знаю, Златан Ибрагимович прекрасно пошел в команду, которая не играет в Лиге Чемпионов, отыграл в Лиге Европы.
Ну, а вот в украинские наши команды, украинские Динамо, Шахтер тоже приезжают достаточно... неплохие легионеры, они вот чисто под Лигу Чемпионов идут, чтобы там стрельнуть, показаться, потом переехать.
Ну, наверное, все-таки Украина менее привлекательное место, чем Англия, исходно. Потому что из Украины хотят поехать в Англию, да, допустим?
Например, да.
В общем, я думаю, что Лига Чемпионов влияет очень мало. Давайте обсудим вот какую вещь. Очень много разговоров шло и у нас... сообщники спрашивали, не выводит ли Кронки из Арсенала деньги, и поэтому у Арсенала, значит, якобы нет денег на трансферы. Вы что думаете по этому поводу?
Ну, вы знаете, вот общался со своим товарищем, тоже с киевским Гунером, так вот он высказал такую теорию, что Арсен Венгер, возможно, стал жертвой китка со стороны Кренке, вот, и не получил каких-то дополнительных денег на трансферы. Вот, и что, естественно, как бы вытекает вот в эту теорию, что Кренке как-то каким-нибудь наглым, ненаглым образом вывел деньги из клуба. Вот, на что другой мой товарищ заметил, что а как можно вывести деньги у самого себя? Вот, и поэтому я вот больше как бы с ним согласен, что ну, я не думаю, что как бы Кренке вывел деньги какие-то для того, чтобы потом обострилась еще больше вся вот эта вот ситуация. Ведь очевидно, что ситуация как бы... Для меня там понятно, ладно, как бы я и ни на что не рассчитывал, но есть болельщики, которые всерьез рассчитывают на то, что а вот в этом трансферном окне нам наконец-то повезет, и мы возьмем таких игроков, с которыми мы наконец-то возьмем титул. Да, не возьмем, блин, никого мы. Вот,
да мы титул ни с кем не возьмем.
Да.
Нет такого вот, игрока.
Да, но как бы такие болельщики есть, и я не думаю, что как бы Кренке вот... специально выводил какие-то суммы там конкретные.
Давайте, да, этого, я уверен, вообще не было, потому что это не так просто организовать.
Тем более трансферный рынок после... Сейчас цены очень сильно раздуты. Это ж сколько надо вывести, чтобы не приобрести хотя бы там, ну, маломальски какого-то такого, ну, достаточно среднего игрока там за 15-20 миллионов.
Я вам поставлю тогда чуть-чуть вопрос по-другому. Верите ли вы в то, что Кронке ограничил Венгера в деньгах? На это трансферное окно?
Я думаю, что... Ну, как все пишут, что Венгер всегда был ограничен в деньгах.
Не, ну что такое ограничен? Ясно, что Кронке денег не даст. Это капитан очевидность. Кронке денег на трансферы не даст. Имеется в виду те деньги, которые существуют в клубе.
Ну, так тогда... Как это можно связать с заявлениями Газидиса в апреле, что в клубе будут большие перемены, все будет изменяться, мы будем по-другому работать на трансферном рынке. Были такие фразы.
Не этот вопрос. Вопрос, послушайте внимательно. Верите ли вы в то, что Кронке ограничивает Венгера в финансах, то есть не разрешает ему тратить деньги клуба, которые в клубе есть?
Ну, если которые в клубе есть, да. И для Кронке они не несут урона, то я не верю в это тогда.
Есть на самом деле, да, простой ответ. Для тех, кто считает...
Подождите, а как же тогда, что неужели тренер, это вот как разговор, что тренер сам в раздевалке скажет: так, ребята, сейчас выходите и обязательно проигрывайте. Не вы, это вот то же самое. Нет, как это, деньги в клубе есть, но...
Ну так, в клубе есть, да, но ты их не трать, потому что они мне понадобятся через полгода, допустим. Ну, например.
Я... Это цирк какой-то.
Ну, это случай с Кронки. Я никакому цирку не удивлюсь. Но если существует проблема с деньгами, то клуб на трансферном рынке ведет себя совершенно по-другому. Для начала он продает Алексиса, потом он продает Азила, потом он продает тех, на кого есть спрос, а потом покупает каких-нибудь полу-ноунеймов, типа игроков Свонси. И все более-менее становится понятно. Разгружается ведомость, с одной стороны, не загружается большими покупками, с другой стороны. И разгружается просто... Клуб пытается получить максимум ликвидности из того, что есть. Но в Арсенале сделано все наоборот. Все наоборот. Алексис не продан, на которого были покупатели прямые за деньги. Куплен человек, который... Я не хочу сказать, что уж прямо Лаказет, он плохой. Но он не очень понятный, но за очень большие деньги.
Да, если... Лаказет достаточно противоречивая фигура.
Да не в этом дело. Дело в том, что подобного нападающего, если ты купил за 20 миллионов где-нибудь... Окей, Лоренте Тоттенхэм купил за 12 миллионов из Свонси. И мы просто из одного этого понимаем, что Тоттенхэм не может разбрасываться деньгами. Мы знаем, что они строят стадионы, причины понятны. Но мы понимаем просто по такой сделке, что ты купил нападающего, потратил на 12 миллионов, все более-менее понятно. Дальше. Если тебе нужен нападающий, ты не можешь продавать Жиру за 20 миллионов в Эвертон. Ты не можешь. Ты наоборот должен Жиру оставить, для того, чтобы не покупать нападающего какого-нибудь там дорогого. То есть вся логика действий твоих на трансферном рынке другая. А то, что происходило с Арсеналом, говорит о том, что Арсенал в деньгах не был стеснен. Я не говорю, что он не был ограничен. Он был, конечно, ограничен бюджетом клуба. Но, извините, бит в 92 миллиона за Лемара не дают люди, которые сверху говорят: знаешь, ты много не трать. Но люди этого не делают, просто они не могут. Представьте, что может дать 92 миллиона бит. А Арсенал-то это сделал, и бит был принят, и Арсенал умудрился с него еще съехать. Я не удивлюсь, если Арсенал еще получил штрафные санкции за то, что он принял бит, а после этого от него отказался. Не удивлюсь я этому. Поэтому разговоры о том, что какой бы ни был Кронке плохой и так далее, Кронке не ограничивал Венгера в деньгах этим летом. И из всего, что происходило, следует только один вывод, что Венгер не может работать на трансферном рынке. Не может.
Так разве это новость, Иван?
Нет, это не новость.
Это же известно уже очень много лет.
Согласен, но в этом году столько фактуры дадено, большой, что, ну... Как сказать? Ну, я понимаю, Газидис в e-mail, конечно, этого написать не может, но любой здравомыслящий человек, я подчеркиваю, любой здравомыслящий человек знает, что Венгеру нельзя доверять работу на трансферном рынке. Нельзя, это просто нельзя делать. Человек некомпетентен. Некомпетентен. У него нет плана, нет понимания, а ведь из этого следует, что человек работать с командой не может, да? Если у тебя нет в голове понимания, какие места надо усилить, как, что и чего. Мы же все знаем, что у нас в центре нет нормального полузащитника, который может сделать подкат, правда? Ну, и мяч отобрать в подкате. Ну, как Лен, да.
С очень давних
да.
времен.
Да, но как Лен условно, который не играет все равно по каким-то
Лен,
причинам.
Да, он может, и неплохой игрок, хороший, он постоянно травмирует.
Да, да. Поэтому Зон это примерно...
Н'Голо Канте, он три сезона играет, ну, два сезона играет каждый день без травм.
Я читал тут в Times статью, где было написано, что первый раз Канте отсматривал Гриманди, Жиль Гриманди, скаут, по просьбе Венгера, когда тот играл во второй английской лиге в Кане еще. Гриманди поставил...
Во французской,
да. Гриманди поставил, сказал, что это максимум 6 из 10 игрок. Но человек, который рекомендовал Венгеру, я не знаю, и там не написано кто, он настаивал, что на самом деле это человек с огромной перспективой, что надо посмотреть повнимательнее него. И Венгер послал снова его отсмотреть, и снова решили, что он плохой, и покупать не надо. Это я к уровню скаутов, которые работают у Венгера.
Ну да, и плюс еще не факт, далеко не факт, что Канте бы у Венгера бы раскрылся бы по-настоящему.
Тоже согласен. Но если тебе говорят, что есть какие-то перспективные по-серьезному игроки и настаивают на этом так, что ты два раза посылаешь там скаутов каких-то, то, в общем, тебе неплохо было бы уже съездить и самому.
Только хотел сказать.
Да, как шататься по матчам телевизионным с Голландией, Голландией и Францией, тут ты первый. Как какое-нибудь сборище там у Папы Римского, тут ты первый. Как съездить посмотреть игрока, так тебя нет. Начинаются Гриманди и прочее. Поэтому у нас есть зоны, которые, ну, как минимум, центральная зона, в которой пара Рамзи-Джака — это катастрофа, это понятно. Все, с этой парой никогда ничего не будет.
Самое главное, я посмотрел, эта же пара была на матч с Ливерпулем, и я мгновенно понял, что это как минимум 3-0. Вот. Ну... И пускай там голы, там, может, и не из этой зоны приходили в основном, но факт остается фактом.
Нет, люди, которые не в состоянии играть в центре поля в оборонительном смысле, хорошо, один может, но двое нет. Так что у нас нет ни плана, ничего нет, ни тактических вещей внутри трансферного окна мы делать не можем. Ну, Венгер не может делать. То есть человек, в принципе, работать не должен в этом. Не должен вариться в этом. Тем не менее, он работает, его поддерживают, и Сен-Газис рассылает имейлы, что у нас все хорошо, прекрасная маркиза. Это я сразу вспомнил эту песню. Все погорело, там, конюшня и так далее, но зато у нас все хорошо. А в остальном, да, прекрасная маркиза. Поэтому мне кажется все-таки, что общественность узнала в это трансферное окно гораздо больше о той клаке, которая является сегодня трансферная деятельность Арсенала, так скажем. Я далек от мысли считать, что трансферная деятельность Манчестер Юнайтед, допустим, она идеальная, вообще и хорошо пахнет, но, вы меня простите, но то, как вел Мауриньо, я думаю, понятно любому нормальному человеку. Мауриньо определил, кого ему надо купить, он их купил, он с ними прошел предсезонку, и он имеет сейчас результат.
Да, и на мой взгляд, что Манчестер Юнайтед, конечно, этими... двумя, а как бы, а я могу сказать, что и тремя с Ибрагимовичем переподписанным, тремя покупками с этими сделал огромнейший шаг вперед. И, безусловно, один из главных фаворитов на титул.
Ну, это еще все-таки весна покажет. Не знаю. Давайте поговорим про Мартина Кеоуна, поскольку он на этой неделе в хорошем смысле отличился. И я понимаю, что он работает в клубе, да, частично. И понимаю, что ему затруднительно так вот критиковать там жестко. Понимаю все. Мне это не нравится, потому что если уж ты работаешь, допустим, там он работает в прессе же, да, если уж ты работаешь колумнистом, то ты уже обязан работать профессионально. То есть ты должен писать то, что ты видишь. Он делает это не всегда. И он очень мягко относится к Венгеру и всегда старается обходить острые углы. Тем не менее, на неделе он отвечал на вопросы читателей Спортсмейла, и я сейчас просто зачитаю ответ на вопрос. Вопрос был задан следующим. По-английски сначала зачитаю, очень интересный вопрос. Is Arsene Wenger interested in defending? То есть, интересует ли вообще Арсена Венгера работа с защитой? Мартин Кеон отвечает следующую вещь. Самое главное вещь для Венгера – это играть в футбол и быть креативным. В 2006 году, а мы-то с вами, Михаил, прекрасно, я думаю, и большое количество слушателей помнят, что в 2006 году Арсенал играл в Лиге Чемпионов, в плей-офф, и до финала в плей-офф не пропустил ни одного гола, потому что зимой взяли Мартина Киоуна. Ну, как ни крути, мы это обязаны связать. Может быть, дело было и не в этом, но взяли Мартина Киоуна для работы с защитой. И Арсенал до финала не пропустил ни одного гола. И в финале пропустил первый в десятером за 13 минут до конца.
Был такой вариант, да.
Так вот, Киоун говорит, пишет точнее, в 2006 году меня попросили прийти и сделать в клубе кое-какую работу. И я помогал Пэту Райсу во время сессии работы с игроками обороны. Был один игрок, он не говорит кто, который делал позиционные ошибки, стоившие команде голов. И я хотел сфокусировать внимание на этих ошибках, показывая ему по видео, что происходило в те моменты, когда он терял позицию. Но Венгер не хотел, чтобы игрок это видел. Потому что, на взгляд Венгера, если игрок видит себя делающим ошибки, то проблема становится еще больше в его голове. Скажите, ну вот вы же играли и играете до сих пор в футбол.
Да.
Как вот вы... Тренеров, наверное, вы видели некоторое количество. Не один же у вас тренер
был всегда. Да, естественно.
Я закончил там, допустим, не просто даже давно, я закончил там в юношах, поэтому, ну, предположим, я, может быть, видел только тренеров юношей, но у нас тренеры не стеснялись подойти и сказать там, что не так. Вы считаете, что это у вас так было, нет?
Ну... Я, конечно, на таком уровне не играл.
Да не важно, но... мы же про принцип говорим.
Да не было никогда такого принципа. Я могу даже сказать, вот у меня есть товарищ близкий достаточно, который выступал под руководством Олега Романцева, был такой тренер, ну, в Сатурне РЕН-ТВ. Вот. Так вот он, товарищ мне рассказал, что Романцев мог подойти и 40 минут разговаривать с тобой, вот во время тренировки отозвал до 5 минут, на 15 минут, ты говоришь. Вот по 40, по 50 минут за тренировку и после тренировки он мог тебе объяснять все твои ошибки, твои какие-то моменты. То есть, конечно, там на видео, может, не показывал, но как бы естественно производится разговор. Ну, то есть, как бы не объяснять защитнику там или в чем он ошибается, или нападающему, как он там неправильно открывается. Вот. Ну как это не объяснять? Ну, у меня не укладывается это в голове. Ну. А зачем тогда работа тренера тогда? Давайте тогда соберем всех ребят со двора, выведем на поле, дадим мяч, и, ребят, покажите, кто что может.
Ну, так и есть. Так и происходит. Но...
Это неправильно, так не должно быть. Ну, это абсурд, абсурдная вещь.
Но что важно, что это Киоун озвучил, я думаю, это ему удалось тяжело. И из того, что...
Да, и скорее всего, что скоро он за арсенальские деньги работать перестанет.
Да, возможно. Но факт состоит в том, что мы знаем ответ на вопрос, почему при Венгере не развивается молодежь. И почему игроки у Венгера очень редко прогрессируют? Вот поэтому.
Да, и скорее всего, этим футболистом, о котором он говорил, наверное, был Филиппе Сандерос.
Ну, это. А он играл, да? Я тогда уже и не помню. Но Сандерос был очень плохой. И играл. Венгер на него, знаете, когда потерял у него веру? Не то, что потерял веру, он у него обозлился просто. Когда он в игре с Ливерпулем в четвертьфинале Лиги Чемпионов, когда только сравняли счет. Лучший момент в карьере Тео Уолкота, когда он прошел там и отдал на Адебайора.
Лучший и единственный.
Ну, лучший точно. И тут же мы привезли там пенальти сами себе. И такой пенальти еще бы я сказал. Ну, неважно. Сейчас уже. И
да, помню эту игру.
После этого Венгер все на Сандеросе поставил крест, потому что считается, что из-за него получился этот пенальти. На самом деле...
Нет, там, Иван, я вот я помню просто...
Пенальти хватал Кола Туре.
Да, а Сандерос там растерял всех нападающих позиционно. Позиционно проваливался.
Ну, вот я у кого читал эту книжку, эту француза, который писал ее про Венгера, давно просто читал. Там точно было написано, что именно в этой игре, вот в этот момент с пенальти, окончательно все, в голове Венгера Сандерос умер. Он должен был умереть гораздо раньше, потому что Сандерос плохой. Просто плохой защитник. Но...
Да.
Короче говоря, в общем, ответ на вопрос, почему, что и как, и почему при Венгере никто не развивается, есть. Вопрос, конечно, каким образом случилось, что были непобедимые там и до этого команды. Я думаю, что ответ совершенно понятен, что защита вся была унаследована, а дальше просто так сошли звезды и такие игроки, что ну там трудно было. Трудно, видимо. Ну,
и, возможно, у Арсена Венгера была немножко другая стратегия тренировок.
Нет, в это я не верю. Нет.
Мне как бы кажется, что просто и, во-первых, на нем давление тогда было.
Давление и на нем, безусловно,
была другая стратегия тренировок.
Не думаю. Я не думаю, что он умеет просто это. Потому что в Японии ему никто замечания не делал, понятное дело, поэтому он там был счастлив. В Монако ему начали делать замечания. Был скандал, и он ушел. Да, так что нет, в это я не верю. Касательно вообще этой истории обучения и обучаемости, я так скажу, что с другой стороны немножко на это, что у меня есть некоторый писательский опыт, и вот игрок-тренер – это чем-то похоже на историю редактор и писатель. И если мы говорим там про топ-уровень, про игроков, да, которые как бы звезды, то каждый писатель мнит себя тоже звездой. Сразу просто. Просто по факту того, что он написал. И когда к тебе там приходит время сдаться редактору, то первая твоя мысль, что редактора — это, значит, те, которые не умеют писать, а, ну, так же, как и критики, да? А умеют только критиковать там и находить у тебя ошибки. И, в принципе, да, что мне может дать редактор и так далее. Это такая распространенная история, распространенный конфликт. Но, когда ты начинаешь работать с разумным редактором, то ты начинаешь понимать, что у вас одинаковая задача. Редактор хочет, чтобы твоя писанина стала лучше. Лучше. Для читателя лучше. Не для тебя, а для читателя. И подмечает такие вещи, о которых ты вообще не думаешь. То есть ты пишешь, тебе кажется, что это нормально. А тебе показывают под другим углом это все. И очень много вещей можно исправить вообще без всякой потери для там текста. И в результате складывается вот это понимание, что хороший редактор – это просто счастье для любого писателя, автора, для любого. Потому что он помогает сделать тебя лучше, продукт твой сделать лучше, ты становишься лучше. То же самое по смыслу. Должен думать и игрок про тренера. Потому что он работает с этим тренером, потому что тренер делает его лучше. Он что-то узнает, он все время чему-то учится. Иначе непонятно, зачем ему этот тренер. Волку-то понятно, зачем этот тренер. Чтобы ему дали 140 тысяч, и он прекрасно себя чувствовал.
Чтобы продолжать зарабатывать свой капитал, да.
А игроку, который хочет развиваться и что-то выигрывать, ну и так далее, ему, конечно, нужен тренер, который делает его лучше. И я хочу сказать, что на этом фоне понятен раздрай внутри Арсенала среди игроков. И в частности, я понимаю Рамзи, несмотря на то, что я считаю, что это очень плохой игрок, и он не годится вообще для топ-6 премьер-лиги, тем не менее, я понимаю уровень его недовольства. Он недоволен тем, что тренер не видит, в какой позиции ему играть лучше всего. И поскольку тренер его не учит там и так далее, не делает его лучше на других позициях, возможно, его невозможно Рамзи сделать лучше, это я не знаю. Но мне кажется, что недовольство идет именно от того, что тренер не хочет его использовать на той позиции, которая для него лучше всего. Недовольство Чемберлина ведь идет от этого же. От того, что его пользуют не на той позиции, на которой он хочет играть. Я так смотрю на него и думаю, о каком центре поля вообще ты говоришь? Где Чемберлин и где центральная полузащита? Человек, который в принципе не способен отобрать мяч и сыграть в защите.
Ну, как для профессионального футболиста, это просто какой-то детский какой-то момент. Это, знаете, когда в детстве тебя ставят на ворота, а ты хочешь играть на нападении.
Ну да, да, да.
Это точно такое. А касательно Рамси, Рамси прекрасно играл на чемпионате Европы.
За сборную Уэльса.
Да, и очень, кстати, мне, ну как... Я просто, ну я знаю, так, какой бэкграунд у Рамси, и так всегда так с прищуром так смотрю на него, но на чемпионате Европы он был очень неплохой и прекрасно играл, и Бейл, конечно, выделялся, но Рамси недалеко от него ушел именно на чемпионате Европы.
Я с вами согласен. Там был тренер, который играл Рамзи в той позиции, в которой для Рамзи лучше всего. И все. И там работу, которую на него кладет Венгер здесь, в Арсенале, там делали совершенно другие люди.
Да, Рамзи играл, вот я все время смотрел, так вот, вот он в стиле, был такой футболист в сборной Италии, Антонио Кассано.
Да, да,
как...
да.
Как-то так он очень мне так его напоминал. И значит, находка тренера.
Но дело в том, что сборная Уэльса — это сборная Уэльса, понимаете, в чем дело? Это.
Ну, сборная Уэльса все-таки на чемпионате Европы выступала, а не.
А там... что такое чемпионат Европы? Я извиняюсь, это что? Если, ну, если сборная Уэльса заняла третье место, это говорит о том, что уровень сборных команд крайне низок.
Ну, мотивация у команд запредельная, на мой взгляд.
Верю, да, верю. Но сборная Уэльса...
Это... Просто так никого не обыграть.
Но сборная Уэльса — это команда, в которой играют там, я не знаю... Ну, окей, там, ну, 12-е место в Англии, если это не чемпионшип вообще на самом деле. Там хороший тренер, у них хорошая мотивация. Я понимаю, да, что они, в результате у них есть там синергия, они играют в этой сборной лучше, чем все игроки, собранные сумма игроков по отдельности, то в сборной они дают большую сумму. Это понятно, да. Но говорить о том, что сборная Уэльса — это какая-то ведущая команда там Европы или мира, ну, это несерьезно. Я смотрел, кстати говоря, на выходных игру Уэльса с Австрией. Игра была, мягко говоря, равная. Это мягко говоря. У австрияков было побольше моментов. Там Арнаутович при счете 0-0 запорол вообще просто момент, ну, я не знаю. Ну, не представляю, как можно такой момент запороть. Выходил сбоку один в один и с угла вратарской засандалил выше ворот. С угла вратарской уже. Представляете себе, да? Уровень момента. И потом у Эльс...
Хладнокровия не хватило.
Ну, я Арнаутович не мальчик уже. Куда там? И после этого Уэльс забил гол там во втором тайме и выиграл 1-0. На мой взгляд, абсолютно не по игре, но тем не менее они выиграли. Окей, да, я верю, что они могут попасть на чемпионат мира, но матч Уэльс-Бразилия — это смешно, простите. Это, то есть... Не, ну хорошо. Ну да, они будут там сопротивляться. Да, но
мы... Не, ну я как бы, ну естественно, я ж не говорю, что Уэльс там топ-сборная. Просто на чемпионате Европы они... очень хорошо выступили. Конечно, когда-то и там и сборная Словении там со Швецией, и Хорватия там на чемпионате мира когда-то очень здорово стрельнула. Вот. Но мы говорим как касательно сквозь призму Рамси. И Рамси на чемпионате Европы был очень неплох.
Согласен, да. На уровне чемпионата Европы, да? Сборной Уэльса. Да, для Арсенала, на мой взгляд, он не годится. Но я понимаю, что у него могут быть... поводы для недовольства внутренние. А мы знаем, что есть поводы для недовольства у Беллерина, Мустафи, да, это уже просто очевидно, и это факт. У Рамзи мы можем только это подозревать и так далее. А самое главное, что 8 человек контракта заканчиваются в 2018 году, и еще 9 человек в 2019. И перед Арсеналом стоит...
По-хорошему, команды нет.
Да, на будущее. Да, через год-два команды нет, и я не знаю, кто их будет собирать.
Просто когда идут выступления Газидиса, которые противоречат всем ну как бы логическим соображениям, то есть, то можно сказать, что товарищ, ну ты просто опоздал. О чем разговаривать сейчас, когда действительно полкоманды контракты заканчиваются через 9 месяцев, там, а у еще половину через 2 года.
Ну, хорошо. Значит, давайте напоследок я вам задам вопросы, которые задавали Венгеру на французском телевидении. И мы задавали вопросы «да-нет». То есть надо было отвечать «да» и «нет». А вы попробуете просто угадать, что ответил Венгер. Окей?
Да.
Вопрос номер один. Сможете ли вы когда-нибудь тренировать другой клуб? Что должен ответить? Ну, что на самом деле в реальности-то?
Я думаю, что Арсен Венгер сказал «да».
Арсен Венгер сказал «да», а на самом деле мы думаем, что нет, да?
Ну, естественно.
Ну,
точно.
Был ли у вас контакт с Пари Сен-Жермен в прошлом году?
Что ответил Венгер? Я думаю, что ответил «нет».
Ответил «да».
А вот на самом деле контакта, наверное, не было.
Да, но непонятно, на какой предмет был контакт, да? Потому что контакт на тему того, что брать его в Пари Сен-Жермен, при том, что они сейчас исполняют в смысле трансферов, это просто смешно вообще.
Ну или брать, может, штатным комментатором.
Но только что на Аль-Джазируным. Следующий вопрос. Обменяли бы вы все твои трофеи на одну победу в Лиге Чемпионов?
Уверен, что Венгер сказал нет.
Конечно, нет. А на самом деле? Он бы сильно думал, да?
Ну, тут затрудняюсь.
Беспокоит ли вас, что вы так и не выиграли Лигу Чемпионов?
Думаю, что ответил да.
Нет, сказал Венгер.
Ну, вот это полное лукавство.
Конечно. Может ли Арсенал выиграть АПЛ в этом году?
Он, конечно, сказал да.
Естественно.
Арсенал не может выиграть.
Нет, это конечно, Венгер, нет, да. И последний вопрос. Расстроены ли вы тем, как прошло трансферное окно летнее?
Ну, это вопрос риторический.
Да. Да, согласен.
Ну, вообще, да. Это вот если предыдущий вопрос был уже такой шероховатый.
Да я скажу, что, в общем, я думаю, что он... Ну, как сказать, не то, что он врал уж там все. Ну, в общем, ну, мягко говоря, он не был искренен. И самое главное, я не понимаю, зачем он согласился участвовать тогда в этом.
Ну, если это рассматривать как медицинский случай, то тогда да. Мы можем снисходительно...
Да, наверное. Наверное, так и надо.
...относиться. А если нет, то это очередная такая профанация.
Согласен. Ну, давайте пару слов скажем про матч с Бормутом.
Да.
Что Бормут-то? Окажет Арсенал сопротивление?
Абсолютно уверен, что окажет. Вот. Естественно, не выиграет, но, скорее всего, будет ничья. Вот. И Бормут в очередной раз, кстати. Вот я, кстати, поставил в тройку вылетающих Бормут тоже. Я считаю, что он пересидел в высшей лиге. Угу. Вот. Но с Манчестер-Сити... провел прекрасные первые там 50-60 минут. Вот. Дальше там был отрезок, когда Мансити задавил, но не забил.
Это в первом тайме было еще. Мне кажется, после 1-1.
Да. Mm-hmm. И вот. И поэтому, как бы, вот если так рассуждать, то все-таки думаю, что Борнмут очков увести может. Но и, конечно, у Арсенала все равно, как ни крути, шансы на победу, конечно, есть,
безусловно. Это вы так неплохо сказали. У Арсенала шансы на победу, безусловно, есть.
Ну, просто учитывая, какой микроклимат в команде, раздрай и все остальное.
А какое место в этом году займет Арсенал, по-вашему?
Вы знаете, так оптимистично поставил после Суперкубка Арсенал на третье место, учитывая то, что Европы нет. Да, но после поединка с Лестером, кстати, когда я увидел, как Арсенал в прекрасном, в кавычках, стиле пустил эти три гола, переставил Арсенал где-то на пятое, но сейчас думаю, что Арсенал займет место шестое-седьмое.
Шестое?
Да, думаю, что Вот шестое место, допустим.
Да, мы с Кевином вечером делали подкаст на матч-дэй, вообще про
АПЛ. Да, я слушал.
Да, и Кевин вообще сказал, что он считает, что Арсенал, скорее всего, будет вообще на седьмом месте.
Ну, я думаю, что шестое место, потому что там...
Эвертон не сможет, да?
Может зацепиться, но не сдюжит в этом сезоне.
Посмотрим. Я не думаю, что матч с Бурматом будет легким. Я думаю, что матч с Кёльном, скорее, который будет там, ну, в Лиге Европы потом, он будет полегче, морально просто будет полегче. Домашняя игра с Кёльном, Лига Европы, второй состав там будет попроще. Ну окей, давайте будем закругляться. Михаил, спасибо вам за участие.
Вам спасибо, Иван, за приглашение.
До свидания.
До свидания.
И мы возьмем сейчас ваши прогнозы, зарядим их в автомат и пойдем стрелять.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
И все в порядке, если только на площадке. Наш Нострадамус, наш любимый прогнозист. Привет, привет, Иван, привет. Ну, как-то вы пыл-то поубавили, да? Как вот голос у вас. Посмотрите на табло, посмотрите на наш счет. Мне нравится двузначное число в пользу Нострадамуса и какое-то очень скромное в вашу пользу. Впереди Нострадамус. Справедливость торжествует.
Я вот думаю, песня, которую вы пели, я сначала не мог вспомнить, что это, сейчас я вспомнил, что это. «Все в порядке, есть только на площадке, великолепная пятерка и вратарь». Это про хоккей вообще песня, не про футбол. Но я вот думаю, эта песня, наверное, старше вас, так я подозреваю.
Ну, я, как это говорится у политиков, не могу опровергнуть, не могу подтвердить эту информацию.
Это не информация, это предположение.
Да, имеет право на существование эта информация, да.
Угу. Так я вот думаю, что поскольку песня очень старая, то вы считаете, что и результаты будут старые?
Они, я бы сказал, не будут старыми, они будут стабильно справедливыми. Угу. А то, что уже на протяжении последних 5 лет Нострадамус всегда побеждает, это и есть вот...
Сколько лет, не понял, простите?
Ну, не сколько, а скольки, но у меня на память, на мою память, так сказать, цифра вот 5 вертится, но может быть и больше.
Да, да, да.
Мы дадим задание нашей счетной комиссии, они архивы поднимут.
Поднимут, и... да, поднимут, это неплохо. Я понял, все, песня младше вас, потому что у вас такие проблемы с памятью, что, конечно, да. Да, понимаю, что преклонный возраст сказывается. Значит, я вас порадую. Сегодня... Это вы упали там уже? При слове, что я вас порадую.
Нет, нет, нет. Это кот со шкафа спрыгнул. Так.
Упал или спрыгнул?
Спрыгнул. Он хорошо прыгает.
Я думал, упал уже там. Кот же у вас тоже старый, наверное?
Нет, он молодой, веселый, всегда болеет за футбол и всегда слушает передачи Нострадамуса.
Ну, это понятно. И сегодня ему будет чего послушать-то. У нас единственный простой такой коэффициент, я бы сказал, ну, такой стандартненький, коэффициент 2. А остальное все забубенные. Манчестер Сити, Ливерпуль у нас первый коэффициент 2.
Центральный матч. Я хочу сделать вам комплимент, что вы ставите на серьезную игру. Обычно вы где-то по окраинам, а тут прямо в центре, в ядре событий.
У вас нет коэффициента там?
Нет.
Угу. А что ж вы не ставите на центральные матчи? Сейчас бы мы ваш коэффициентик и жмахнули.
Нет, мы в этот раз будем оригинальными.
Угу. У нас победа хозяев 2-1.
Ну, у нас 3-2, собственно, мы недалеки. Да. Как поется в песне «Ты далеко от меня», а тут мы недалеки друг от друга.
Под пеленой другого дня или что?
Да, там он в самолете летел.
Ну, у вас что с коэффициентом 2?
Наша двоечка скромна, так. Мы поддерживаем дебютантов. Да, команды, которые вышли, их надо поддержать.
Да.
Вот, они должны почувствовать вот этот ритм и от Нострадамуса какое-то вот дыхание. Поэтому мы ставим на матч Брайтон-Вест-Бромвич.
Нет, у нас ничего нет. Ну, я думаю, что коэффициента 2 у вас нет.
Коэффициента 2 у нас нет. Думаю, что нет. Дело в том, что тем не менее, так сказать, поддерживая в информационном плане, мы все-таки считаем, что есть определенный статус-кво, табели о рангах, которые не стоит менять. Поэтому гости увезут победу.
Какую?
2-1.
Нет, у нас ничья 1-1. Что тоже не отменяет табель о рангах.
Ну, в общем, да. Да. Но вот здесь, видите, не почикали вы наш коэффициентик.
Ну, а дальше у нас бомба зато.
Так, прячусь, надеваю каску, так.
Арсенал-Бормут.
Ну, не хотите ли вы сказать?
Да. Именно это я и хочу сказать.
Я прямо стесняюсь услышать.
Что Арсенал не выиграет эту игру.
Бывает, стесняюсь сказать, а тут я стесняюсь.
Матч закончится в ничью 2-2.
Ну, понятно.
Я за коэффициент спокоен абсолютно.
За коэффициент спокоен 2-2. Нет, у нас все-таки 2-0, потому что, ну,
понятно,
что...
Понятно, да, что вы можете поставить только?
Зачем поддерживать разлад? Уж совсем такая пропасть-то. Нет, ну, тут надо как-то по-другому. Нет, 2-0 выиграет Арсенал.
Понятно.
Все-таки это Бормут, да.
Ну, Бормут чуть с Сити, он ничью не сыграл.
Да, Сити как-то отскочил.
Да, да.
Значит, наша троечка наша в Саутгемптоне.
Нет у нас там ничего, но чувствую, коэффициента у вас троечки, значит, нет.
Значит, и собрались они почикать нашу троечку.
Да.
Значит, гости забьют один мяч.
Да, и хозяева забьют один мяч.
А хозяева забьют на один мяч больше. Я же говорю, что мы теперь делаем такую тактическую игру. Да, мы перешли к тактике. Угу. Жозе вот любит тактику, да, преподавать игрокам. И мы тоже немножко перешли на тактику. Жозе поговорил с Нестрадамусом, вот посоветовал ему тактически больше.
Перетер с ним в благотворительном матче в последнем.
Перетер, да. Да, на воротах. Стоял, Нестрадамус там ходил за воротами и говорил, в каком углу стоять.
Ну, понятно, да, чтобы поймать.
Да, значит, 2-1 победит Саутгемптон.
Коэффициент 4 у нас в Вестхэме. У вас там точно же коэффициента нет?
Нету.
Там хозяева поля порвут Хаддерсфилд Таун.
Так он же вроде хорошо идет там.
Порвут Хаддерсфилд Таун с коэффициентом 4 и со счетом 2-0.
Ну, здесь вот, может быть, что-то в этом и есть. Но тем интереснее будет, и потом в любом случае надо
дать вам... У вас ничья, что ли?
Возможность, да, приблизиться, потому что, ну что мы вас рвем и рвем, ну это просто уже ни в какие ворота, да? Поэтому, да, мы ставим на ничью.
0-0-0, что ли?
1-1. Чисто английскую ничью 1-1. Вот, и в этом смысле мы поддерживаем Хаддерсфилд. Тем более, что это клуб, где работал Герберт Чепмен.
Да-да-да. Арсенальская легенда, в общем.
Да, великий был человек. Значит, нашу четверочку вы можете увидеть в Уэльсе, в стране, так сказать, лесных и горных партизан.
У нас нет там коэффициента. Более того, и счет у нас другой наверняка.
Гости забьют один мяч.
Нет. Гости вообще не забьют.
Я тогда, в общем, доволен. Значит, 1-1.
3-0 выиграет Свонси.
Ну, я хочу сказать, Иван, что у вас тут тоже есть шансы. У вас определенные шансы есть. В одном почикать нашу четверочку, а в другом четверочку, в общем, получить.
Вот. А в каком городе у вас пятый коэффициент?
Безнадёги-то, чтобы у вас не было, нельзя так.
У нас ее нет, у нас все хорошо.
Нет безнадёги?
Нет, конечно. Пятый коэффициент у вас в каком городе? Город просто интересует.
Небольшой.
Да, они все не очень большие, в общем.
Да.
Кроме Лондона.
Бёрнли.
А, ну хорошо. А у нас в Стоке.
То есть что-то необычное там у вас?
Нет, там у нас как раз обычная, стандартная победа Ман Юнайтеда 1-0.
Ну, хорошо, что у нас счет отличается. Вообще у нас, по-моему, в этот раз вообще все отличается. Да? Это будет...
Что, у вас ничья, что ли?
Не-не-не, 1-2.
Гости
увезут
2-1. То есть пропустят все-таки?
Ну, пропустят, да. так сказать, там какой-нибудь Крауч голову подставит, что-нибудь такое произойдет.
Крауч вот. В последнее время ноги подставляет, а не голову, как ни странно.
Ну, тут вдруг вот отлетит каким-то образом. Я хочу сказать, да, что у нас был большой перерыв, и тут все так интересно. Да, у нас осталась пятерочка в Бёрнли,
да.
В том смысле, что все отличается пока.
У нас тоже, гарантирую, тут счета отличаются в Бёрнли.
Это я даже вот боюсь прокомментировать. Гости ничего не забьют.
Да. Но и хозяева ничего не забьют.
А, не, ну хорошо, хорошо, хорошо.
Стоит у нас. Я сказал, у нас отличается
наверняка. Да, да. 2-0 в пользу хозяев у нас тут.
И Франк Дебур поехал домой, да, немедленно после этой игры в Голландию.
Да, да, да. Там вот в Голландии эти тюльпаны.
Да, да, да. Да.
Улицы каких-то этих фонарей, в общем, там неплохо. Значит, 2-0 победит Бёрнли. Это наша пятерочка. Мы даже, Иван, можем вам отдать четверочку с Олимпийским стадионом в Лондоне и Вест Хэмом. В принципе, да, вот такие договоренности могут быть подковерные, но пятерочку свою возьмем на Бёрнли. Думаю, что вот так примерно и будет.
Осталось две игры, не затронутых нами. Они у нас без коэффициентов. Я гарантирую, что у нас там тоже ничего не совпадет. Что у вас стоит в матче Эвертон-Тоттенхэм?
Обе команды забьют.
Да.
Но одна из них забьет на один больше.
Да.
Ну тогда мы почти совпали.
Нет.
Вы говорите, что нет.
Какой гости у вас счет? Выиграют. С каким счетом?
2-1.
А у нас 3-2.
Угу.
А матч Лестер-Челси у нас счет 3-3. Я удивляюсь, что на него не поставлен коэффициент.
Ну, 3-3 это сильно, да. Но насколько мне позволяет моя информационная, так сказать, осведомленность, насыщенность, Челси, по-моему, у них и так защиты было неплохо, а он еще, по-моему, двоих закупил, непонятно зачем, защитников. То есть количество игроков обороны, которые могут встать и не пропустить, у них, по-моему, больше всех. Значит, 2-1 Челси выиграет.
По фаворитам пошел ваш.
2-1 Челси выиграет. Наш любимый счет 2-1. Великий Нострадамус 5 счетов 2-1 поставил на этот тур. И это повод призадуматься, потому что, вы знаете, он никогда не ошибается.
Че он все не поставил-то 2-1 тогда?
Ну, это было бы уж так банально, да?
Ага, я понял.
Мы играем, как говорится, на тоненького. Вот, аккуратно и профессионально. А, мастерские, я еще забыл, вот мастерские.
Мастерские, да. Почему не мастерские?
Я тоже
всегда
удивляюсь.
Вот интересно, что... надо говорить, наверное, и творческие тоже, да?
Ну, это...
А не творческие.
Если нас слушают старшеклассники, это слово, на котором сыпятся все на ЕГЭ, поэтому вот...
А что, как правильно это
писать? Несет образовательный эффект на правильное ударение мастерски.
Да ладно?
Абсолютно я вам говорю. Гринки и мастерские, вот это два слова, которые...
А есть творческие?
А
творческие?
Нет, творческие.
Составителю ЕГЭ я поставил 2. Доберусь и до Нострадамуса. Так что вам лучше это, обходить нас стороной.
Ну, посмотрим. Тур ладно. Будет интересным.
Да. Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.